Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях иерей Игорь Стуков, декан Богословско-миссионерского факультета, созданного не так давно Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре Екатеринбурга и клирик этого монастыря. Добрый день, отец Игорь.
Добрый день.
И сегодня нам хотелось бы поговорить в эфире радиоканала «Воскресенье» об этом новом, очень интересном учебном заведении, новом не только для нашего города, но и, как я понимаю, для страны, потому что я знаю о существовании факультета миссионерского в Свято-Тихоновском богословском институте, известно о том, что есть в Белгороде миссионерская семинария, но это все-таки для церковнослужителей в основном, а ваш институт, а прежде курсы, как я понимаю, рассчитан прежде всего на мирян.
Да, безусловно. Безусловно, в нашем институте, хотя пока еще трудно говорить о студентах института, потому как институт только организован, и поэтому студентов пока еще нет, на наших высших миссионерских курсах, из которых перерос и появился институт, учится только один священнослужитель, диакон. Вот все остальные – это миряне. И действительно, мы не ставим ни в коем разе себе цель дать образование сугубо для священнослужителей, и при приеме абитуриентов мы также не ставим таких требований, что студент-абитуриент должен обязательно иметь какой-то священный сан.
А какие требования к студентам вообще вы предъявляете, к абитуриентам?
К абитуриентам. То есть, если в предыдущие годы, пока мы были учебным заведением в формате курсов, единственное требование было – это благословение духовника, которое само по себе подтверждало его церковленность человека, то в этот раз, уже имея лицензию государственную и будучи связанным этими обязательствами, мы уже устанавливаем вступительные испытания, как и в любом вузе. Значит, прежде всего, тот, кто пожелает поступить к нам на обучение, должен пройти в обязательном порядке вступительные экзамены по закону Божьему, по истории России и написать изложение по русскому языку. Первые два экзамена устно, третий, соответственно, письменно.
Никаких ЕГЭ вы не принимаете? Или не предполагается, чтобы к вам молодые люди поступали?
Нет, почему же? Предполагается. Предполагается, и поэтому те абитуриенты, которые принесут соответствующие документы о сдаче им ЕГЭ, эти документы принимаются, и в соответствии с теми результатами, которые в этих документах указаны, будут автоматически защищены экзамены по истории и по русскому языку, и такие абитуриенты будут сдавать только один экзамен по закону Божьему.
Отец Игорь, у вас существует только очная форма обучения или предполагается заочное, может быть, дистанционное какое-то обучение?
У нас предполагается три формы обучения. Как раз очная пока отсутствует.
Сложности с помещениями,
да,
какие-то,
да? Да. Потому как по стандарту на одного студента должно приходиться определенное количество квадратных метров, у нас этих квадратных метров нет.
А где у вас учились студенты ваших миссионерских курсов? Там где-то при монастыре у вас здание, да?
Да, да, безусловно, это при монастыре, при Новотихвинском женском монастыре, но, тем не менее, для института недостаточно тех помещений для того, чтобы мы имели возможность принимать наочное обучение студентов. Поэтому у нас существует три формы обучения. Во-первых, это вечернее, или, правильно, очно-заочное. Дальше заочное. И, в-третьих, это обучение по сокращенной программе для тех, кто получает второе высшее образование.
И сколько лет учатся люди с высшим образованием?
Три с половиной года.
А да. Сколько учатся там после школы, после техникума?
Там 5 лет.
5 лет. То есть человек может поступить в ваш вуз до какого возраста? Или у вас вообще нет ограничений по возрасту?
Ну, сначала этот вопрос мы обсуждали. И сначала были критерии 45-50 лет, вот, но потом в конечном итоге было принято решение о том, чтобы этих ограничений не ставить. Не ставить. И теперь любой желающий, при условии, что все необходимые документы собраны и экзамены сданы, может стать студентом нашего вуза.
Самым старшим вашим студентом курсов еще сколько лет примерно?
Где-то за 60.
Даже за 60. Ну, вот видите, в принципе, можно себе представить человека, который готов учиться и в 80 лет, если здоровье ему позволяет.
Да, потому что, получается, с одной стороны, мы именуемся институтом, но нужно понимать, что на базе сформирован целый, на самом деле, просветительский центр. Потому как здесь сейчас у нас, кроме заявленного института, продолжают действовать высшие миссионерские курсы, библейские курсы и огласительные курсы. Вот. Таким образом, вот в одних и тех же помещениях в разное время происходит обучение самых-самых различных студентов, с одной стороны, и различные программы, различные уровни образования здесь представлены.
Чем отличаются высшие миссионерские курсы и теперь уже институт от огласительных курсов, от катехизаторских курсов, которые при многих тоже храмах существуют, от огласительных, от библейских? Угу. В чем специфика?
То есть, во-первых, огласительные курсы – это курсы трехмесячные, и организованы они, во-первых, для того, кто желает сам принять таинство крещения, либо для тех, кто таинство крещения принял, но не воцерковлен. И самое отдаленное представление о своей вере имеет, но желал бы это положение исправить. Уровень здесь самый-самый начальный. Предполагается, что люди вот совершенно далеки от богословской науки, совершенно отдалены, и поэтому каких-то серьезных требований относительно величины углубленности образования здесь нет. То есть самые-самые первые понятия о вере. Далее ступенька – это библейские курсы. Библейские курсы. Эти курсы уже одногодичные. Здесь представлено 6 предметов, то есть уже некое такое разнообразие духовных дисциплин. Но, с другой стороны, здесь нет никаких экзаменов, зачетов, какой-то отчетности. То есть это действительно образование для души. Человек действительно желает получить, с одной стороны, систематическое образование, с другой стороны, более углубленное, нежели в воскресной школе для взрослых, либо на тех же самых огласительных курсах. И следующая ступенька – это высшие миссионерские курсы. Высшие миссионерские курсы, которые с 2008 года вот именно в формате вуза работают, то есть это 5 лет образования, 5 лет обучения, это обычные сессии,
защита дипломов,
защита дипломов, курсовых, да, безусловно. С одной стороны, с другой стороны, преподаватели все остепененные, с одной стороны, с другой стороны, они все работают по стандарту вузовскому. Единственное, что до сегодняшнего дня мы не имели права выдавать диплом о высшем образовании, поэтому получалось так, что мы образование давали, а диплома нет. После того, как мы действительно теперь сейчас уже получили лицензию, то высшие миссионерские курсы будут потихонечку упраздняться. То есть набор на первый курс миссионерских курсов в этом году производиться не будет. То есть те студенты, которые поступили в прошлом году на первый курс, сейчас перешли на второй.
Но уже института.
Нет.
Курсы. Они остаются на курсах?
Все-таки. Они остаются на курсах. То есть тот, кто поступал на курсы, он остается на курсах. Вот второй, затем третий, четвертый, пятый курс, и затем они выпускаются, новых наборов на курсы уже не будет производиться. Соответственно, потихоньку-потихоньку наш институт вытеснит курсы. Единственное, что довольно-таки многие студенты высших миссионерских курсов сейчас пишут заявление о уходе из курсов.
В институт.
Ну, здесь какого-то автоматического перехода не будет.
То есть все равно поступать на общих основаниях.
Они будут, да, поступать на общих основаниях. Единственное, что, с одной стороны, мы их уже знаем, какие они студенты. С другой стороны, они уже имеют определенный багаж знаний, что будет им, безусловно, способствовать более успешному прохождению испытаний. Вот, в принципе, и все.
А вот вы говорили о необходимости иметь рекомендацию духовника для поступления на высшие миссионерские курсы. А для поступления в институт она тоже требуется?
Да, безусловно, безусловно.
А если человек вот еще не воцерковлен, вот я не люблю это слово воцерковлен, не воцерковлен, но вот он только-только недавно крестился, только начинает познавать какие-то истины, но ему хочется сразу получить углубленное образование. Но у него нет еще духовника, и плохо его знают еще священники храма, куда он ходит. Вот нет у него возможности рекомендацию такую получить.
Ну, в таком случае мы рекомендуем ему на библейские курсы для начала пойти. Потому как, конечно, очень хорошо, когда мы стремимся всегда к лучшему. Ищите дарований больших. Мы читаем Священное Писание, но тем не менее все должно быть в свое время. И шагнуть сразу с подготовительного класса школы в институт невозможно.
То есть рассчитано все-таки ваше образование на людей, у которых база какая-то уже есть знаний?
Да, безусловно. С одной стороны, это подразумевает наличие вступительных экзаменов, потому что сдать можно только тот экзамен, в котором хоть что-то более-менее понимаешь. Вот. Сдать закон Божий можно после изучения этого закона Божьего на тех же самых библейских либо огласительных курсах. С другой стороны, вот это образование, духовное образование на любом уровне, независимо от того, это институт, курсы, это теория. Это теория. А христианская жизнь – это практика. И познать в данном случае теорию без практики невозможно. То есть это не какая-то отвлеченная наука, которую можно изучать и при этом не жить в этом. И вот как раз наличие духовника, которое подтверждает наличие его благословения, как раз показывает то, что эта духовная жизнь на практике у человека есть. И те знания, которые человек будет получать на любом уровне нашего образования, он действительно будет, во-первых, усваивать с пользой для себя, потому как в любом случае преподавание ведется к группе, и у каждого из нас будет свое восприятие одних и тех же слов, которые лектор говорит всей аудитории. И поэтому не всегда, быть может, будет возможность спросить, а быть может, человек и не задумывается о том, что нужно что-то спросить и уточнить, служит какое-то свое видение какого-то предмета. И при воплощении этого в жизнь ему, безусловно, нужна будет поддержка духовника, правильно.
Отец Игорь, а чем ваш институт будет отличаться от факультетов теологии, которые у нас сейчас в городе есть?
Ну, во-первых, как раз вот этим самым благословением духовника. Потому как я, насколько я знаю, ни в Горном институте, где есть кафедра теологии, ни в педагогическом институте, там такое требование нет. То есть, действительно, человек может приходить с улицы, с одной стороны, причем я говорю не только о студентах, я и говорю о преподавателях. Относительно преподавателей также, как я, насколько я знаю, нет строгого отбора в плане его духовной жизни. Главное, чтобы он был специалистом в своем деле. У нас все-таки акцент на том, что человек ведет духовный образ жизни, причем как преподаватель, так и студент, все-таки делается. Быть может, он не такой принципиальный, что действительно это должен быть какой-то определенный серьезный духовный уровень, но само наличие этой духовной жизни в любом случае подразумевается.
Ну, то есть это решается после собеседования, видимо, с преподавателем?
Да, безусловно.
Потому
безусловно.
Что уровень духовной жизни – это как-то странно, как можно вот за один разговор понять, есть у человека духовная жизнь или нет. Не каждый ведь будет разговаривать о своей духовной жизни.
Да, поэтому мы говорим не о том, какая она, а мы говорим о ее наличии, в принципе.
К преподавателям вашего учебного заведения определяются какие-то требования по степени воцерковленности? То есть, допустим, человек говорит, я хожу в такой-то храм, у меня такой-то духовник, или все-таки прежде всего действительно его профессиональный уровень и лояльное отношение к церкви и вера просто вот в Бога, в какие-то христианские догматы?
Да, безусловно, безусловно. Когда мы принимаем на работу преподавателя, в первую очередь, мы смотрим на его профессиональные качества, насколько он действительно специалист в своей области. Затем, безусловно, мы беседуем с ним о вере, лоялен он, либо нет. Причем это самый-самый минимум. Если он лоялен, то в таком случае нам с ним по пути. Вот. Если же он начнет говорить о том, что ну, в каких-то вопросах да, в каких-то я имею свое мнение, то в таком случае здесь мы, конечно, уже держим ухо востро.
Надо уже разбираться.
Потому что да, потому что это свое мнение, он будет говорить студентам, которые с распахнутыми глазами и ушами и сердцем, что самое главное, будет его воспринимать и принимать действительно все, что говорит преподаватель, за чистую монету, не как за частное мнение этого человека, действительно как голос церкви, а потом, учитывая то, что тут будет миссионер, он будет это говорить уже
далее,
то в таком случае здесь действительно должен быть очень серьезный в этом отношении отбор.
То расскажите немного, отец Игорь, о преподавателях вот, курсов и теперь уже института, где вы их искали, по каким, опять же, критериям подбирали, кто, что это за люди?
Что касается преподавателей светских дисциплин, то большинство из них – это преподаватели наших екатеринбургских вузов. Это и, прежде всего, университета, вот, но также есть преподаватели из Академии государственной службы. Что касается преподавателей духовных дисциплин, то здесь часть из них – это священники наших екатеринбургских храмов, которые в свое время закончили духовно-учебное заведение, либо даже имеют степени ученые. Новый Завет преподает у нас батюшка-клирик Иоанна Пречистенского собора кафедрального города Екатеринбурга, отец Сергий Алексеев. Археологию у нас преподает наместник Алапаевского монастыря в честь новомучеников-исповедников российских, игумен Моисей Пилац. Антропологию преподает у нас клирик храма Рождества Христова, что на Уралмаше, отец Дмитрий Моисеев. А географию клирик храма Оптинских старцев, отец Андрей Шестаков. Литургику у нас преподает батюшка, директор православной гимназии, что на Елизавете, отец Иероним. Плюс также мы приглашаем преподавателей из наших духовных учебных заведений, то есть прежде всего это из семинарии. Что касается светских преподавателей, здесь прежде всего хотелось бы вспомнить Карипанова Константина Владиленовича, преподавателя истории.
Он знаком тоже нашим радиослушателям.
Да, конечно же, безусловно. Преподавателя по догматическому богословию Пиличева Алексея Валерьевича. Тем паче, что в духовном учебном заведении догматическое богословие – один из основополагающих предметов. Поэтому, прежде всего, конечно же, с ним все наши студенты будут знакомы. Также следует вспомнить Горяева Сергея Олеговича, преподавателя древних языков.
А что у вас за древние языки преподаются? И древнегреческий, и латынь? Или что-то
и древнегреческий, одно? И латынь, это безусловно. Церковно-славянский язык. Летова Ирина Анатольевна, также довольно-таки известный преподаватель.
Да. Личности в университете, да?
Это безусловно.
Личная литература.
Мосин Алексей Геннадьевич. Совсем недавнее наше приобретение, но очень замечательное. Очень мы ценим его в нашем коллективе, который будет преподавать у нас историю и генеалогию.
Алексей Геннадьевич – постоянный гость уже наших передач.
Да, конечно же. Кроме этого, кроме известных и в нашем городе, и нашим радиослушателям преподавателей, мы стараемся наш штат потихоньку расширять. Потому как мы столкнулись с тем, что, к сожалению, в нашем городе не по всем дисциплинам есть преподаватели, которые могли бы осветить материал на должном уровне.
Что это, например, за дисциплина?
Во-первых, мы уже год как сотрудничаем с некоторыми московскими преподавателями. Во-первых, это диакон, отец Павел Сержантов, который приезжает к нам преподавать аскетику. Это профессор Харужий Сергей Сергеевич, директор Института синергийной антропологии, который приезжает к нам читать курс лекций по антропологии.
Очень известный мыслитель православный.
Да, то есть мы стараемся как раз наше расписание подстроить под его график. Он приезжает к нам на неделю, на 10 дней и на всех тех курсах, где этот предмет включен, он читает лекции. Затем в конце принимает экзамен и затем отправляется далее.
То есть фактически вы примерно действуете так, как в свое время, не знаю, как сейчас, Свято-Тихоновский институт. У них тоже приезжали преподаватели сюда для того, чтобы экзамены принимать и какие-то лекции читать.
Ну, получается так, что они все-таки приезжали в свой сектор дистанционного обучения, свои преподаватели читали и затем уезжали. А здесь получается так, что мы приглашаем из других вузов преподавателей, которые приезжают к нам, читают нашим студентам лекции и затем опять возвращаются к себе.
А вообще со Свято-Тихоновским институтом как-то поддерживаете какие-то связи профессиональные, дружеские, обмен опытом?
Ну да, безусловно. С одной стороны, Свято-Тихоновский университет – это, в принципе, в нашей современной Русской Православной Церкви первая ласточка, первый такой прецедент, когда духовная наука выходит за пределы семинарии и академии, когда она становится доступной, в принципе, любому желающему. И в своем становлении наш институт, он, безусловно, шел по тем стопам, которые оставил Свято-Тихоновский университет. То есть, каким образом сформирована внутренняя жизнь института, какими этапами лицензирование шло, и так далее. Безусловно, мы консультировались с ними. Программы наших преподавателей мы на лицензирование отправляли к ним, и их преподаватели, их ученый совет рассматривал это, делал какие-то свои пометки, какие-то свои рекомендации, затем отправлял обратно к нам, мы корректировали, и так далее. И до сих пор это сотрудничество продолжается. В октябре этого года у нас будет проходить вторая Всероссийская миссионерская конференция, на которую как раз очень многие преподаватели уже оттуда приглашены, и мы получили подтверждение с их стороны. То есть, если на первую конференцию приезжал только один представитель университета, завкафедрой миссиологии Ефимов Андрей Борисович, то в этот раз уже целый такой десант с их стороны должен к нам прибыть. Мы их, конечно, с нетерпением ждем, и как раз на их приезд мы делаем довольно-таки большую ставку. То есть их преподаватели будут делать интересные доклады, присутствовать на секциях различных, и поэтому, безусловно, мы их ждем.
Отец Игорь, ну вот вопрос, который невозможно не задать. Чья была мысль о создании миссионерских курсов, и кто спонсирует? В общем, дело-то достаточно такое затратное, денежное.
Ну, изначально генератором всех идей, касающихся образования при нашем Новотихвинском монастыре, был духовник монастыря и остается духовник монастыря схиигумен Авраам. То есть изначально он благословил создание тогда еще на Елизавете миссионерских курсов, которые были одногодичные, затем двухгодичные, трехгодичные. И вот в формате трехгодичных курсов они посуществовали практически 8 лет. И вот только начиная с 2008 года, опять же по благословению батюшки, после того, как мы действительно рассмотрели возможность, потенциал в нашем городе собрать преподавательский состав должного уровня, было принято решение об реорганизации трехгодичных миссионерских курсов в высшие миссионерские курсы 5 лет обучения. Вся материальная составляющая и финансирование взял на себя Новотихвинский монастырь. Даже в самом названии мы читаем «Миссионерский институт при Новотихвинском женском монастыре». Это единое название, это не приписка. Вот мы и базируемся, то есть наши классы, наша администрация находится на территории Новотихвинского монастыря. Всю материальную базу предоставляет нам Новотихвинский монастырь, начиная там с ручек и заканчивая выходом в интернет. И всю финансовую составляющую также, все затраты берет на себя Новотихвинский женский монастырь.
Когда мы говорим о просветительской функции монастырей в Древней Руси, то сейчас эта просветительская функция монастырей должна, конечно, подняться на новый уровень, и ваш монастырь, но, очевидно, все-таки тоже, я бы сказала, одна из первых ласточек, если не первая, именно вот в таком деле, в деле образования гуманитарного, углубленного, но при этом с богословским уклоном. У вас же все-таки образование рассчитано на людей, ну, так скажем, гуманитарных таких по складу ума. И дисциплины у вас, вот, которые вы перечисляли, это дисциплины гуманитарные. Можно ли сказать, что человек, который к вам идет, если у него не было, допустим, гуманитарного образования, он, кроме богословского, получает и базовое гуманитарное хорошее образование?
Да, безусловно. Безусловно. Кстати, вот еще очень интересный момент к вопросу о нашем отличии от других вузов. у нас обучение бесплатно. То есть все расходы на обеспечение деятельности вуза тех студентов, которые будут обучаться по вечерней форме, берет на себя монастырь.
А что касается обеспечения студентов методическим каким-то материалом, там учебники, брошюры какие-то, еще что-то, это они все-таки сами будут покупать? Неужели тоже это на благотворительной основе?
У нас при институте в обязательном порядке, конечно же, существует библиотека, библиотека, где собраны, ну, если не все, то большинство той литературы, методических пособий, которые необходимы будут нашим студентам при обучении, как раз опять же у нас в ВУЗе, потому как фонд библиотеки создан прежде всего по рекомендациям самих преподавателей наших, и, безусловно, всякий студент пользуется этой библиотекой бесплатно. Единственное, что, конечно, стоит проговорить, чтобы не вводить наших слушателей в заблуждение, что те студенты, которые будут обучаться по заочной форме, и также по сокращенной программе, то здесь им, безусловно, необходимо будет все-таки пожертвования внести. Ну, а те, кто вечерней формы обучения будет придерживаться, тут бесплатно.
Отец Игорь, давайте теперь перейдем к более интересным вещам. Мы все про организационные всякие проблемы, про внешнее, так сказать, проявление вашего института. А мне хотелось бы вот узнать о чем. Какую сверхзадачу ставит перед собой институт, а до этого курсы, кого вы хотите видеть на выходе? Что должны эти люди уметь, знать и к чему они будут призваны?
С одной стороны, если мы обратимся к названию нашего вуза «Миссионерский», то ответ лежит на поверхности.
Понятно, что это должен быть миссионер, но да. Каждый под словом «миссионер» понимает немножко разные.
А вот здесь, вещи. Получается, мы смотрим далее. Кто такой миссионер? Быть может, сразу воображение нам рисует такого подвижника, который там, в Сибирь, на Дальний Восток, либо еще куда-то к непросвещенным языческим народам, вот он должен идти в Африку, к индейцам.
Какой-то из Украины сейчас вот в Африку рассказывал, вот. С каким-то людоедом
вот.
Поехал.
Нет, на самом деле цель подготовки наших студентов – это внутреннее миссионерство. Потому что на самом деле современное российское общество – это и есть та самая база, где необходимо нашим миссионерам будет работать. Говорить о внешней миссии, ну…
Рано пока, да?
Во всяком случае, мы таких целей не ставим. Если церковь призовет, что надо, то в таком случае мы отправимся.
Ну, да, там тогда нам нужно будет китайский язык еще учить, вот. Таджикский
это
язык.
Это безусловно, безусловно. Пока у нас в институте будут только классические языки, английский, вот, немецкий, французский, но не более.
Ну, там по выбору, наверное.
По выбору, да, то есть не то, что все в обязательном порядке. В обязательном порядке это древние языки, вот. А современные языки по выбору. Вот, относительно каких-то восточных языков, там китайский, японский, пока речи у нас не идет. Вот опять же, ввиду того, что основная цель – это внутреннее миссионерство. И здесь, прежде всего, мы говорим о том, что человек, всякий православный человек, в соответствии со словами апостола Павла, должен быть готовым дать отчет в своем уповании на том месте, где он находится. На самом деле, не нужно себе искать какого-то определенного большего служения, нежели то, на которое Господь уже своим промыслом поставил. На том месте, где мы находимся, мы должны стать маленьким-маленьким светильником. С одной стороны, ни в коем разе не навязывая свою веру, но с другой стороны, безусловно, когда обстоятельства этого потребуют, мы всегда сможем дать отчет в своем уповании. Будь это какое-то маленькое общество, быть может, 1-2 человека в нашем окружении, быть может, это какое-то большее количество людей, как Господь управит. Быть может, мы сможем какие-то истины донести в своей собственной семье, и мы тем самым уже действительно миссионеры. И здесь каких-то требований относительно там, характера нашего абитуриента, способностей к выступлению перед обществом каким-то многолюдным, мы не ставим.
То есть вы не учите, допустим, риторики, да?
Нет, риторика есть.
Все-таки есть.
Есть, безусловно, и культура речи есть, это все есть. Но, опять же, изменить характер человека, вложить в него талант, которого изначально Господь ему не вложил, мы не сможем. Мы даем знания, которые человек использует на том уровне, на котором он уже живет. И, опять же, по окончании обучения мы не трудоустраиваем.
То есть не распределяете.
Не распределяем, нет. Но, с другой стороны, в период обучения наши студенты так либо иначе эту миссионерскую практику проходят.
Вот я как раз хотела спросить, дипломы курсовые – это хорошо, вот практика.
Да, да, и поэтому получается так, что они попробовать себя вот именно в этом деле в любом случае смогут и почувствовать вкус вот именно к тому, чтобы посвятить этому жизнь.
И что из себя эта практика представляет?
То есть у нас подразумевается два вида практики – миссионерская и педагогическая. Что касается педагогической практики, то все наши студенты третьего курса ее проходят в гимназии, православной гимназии в честь царственных страстотерпцев на Елизавете. То есть каждый студент сначала посещает занятия, которые ведут учителя, вот, затем составляет план урока, кто-то два, кто-то три, согласуют его с учителями, и затем они уже самостоятельно проводят урок. Получают какие-то рекомендации от учителя, снова проводят урок, и затем пишут отчет о той деятельности, которую они провели, и плюс со стороны самих учителей, со стороны гимназии будет рекомендация по каждому из наших студентов.
А педагогику вы тоже в каком-то объеме преподаете?
Да, безусловно.
Безусловно. А психологию?
И психологию.
Замечательно.
Далее, что касается миссионерской практики. До недавнего времени нам в качестве миссионерской практики была предложена площадка среди отделов, городских отделов ППС. Наши студенты вместе с преподавателями выезжали в те либо иные районные отделы, где организовывались публичные лекции для сотрудников, для милиционеров. На самые-самые различные темы. Получается так, что по благословению правящего архиерея все военные подразделения нашей епархии окормляются. И полк ППСМ, он окормляется клириком нашего монастыря, отцом Михаилом Кудриным. Вот. Но учитывая то, что объем этой деятельности довольно-таки огромен, и трех районных даже отделов, и людей в этих отделах довольно-таки много, то одному батюшке будет тяжело. Поэтому он обратился к нам за помощью, чтобы мы предоставили миссионеров. И так в конечном итоге вышло, что вот эту деятельность в основном как раз сейчас миссионеры и ведут, распределяя по графику, кто, когда и с чем в какой отдел поедет. И эти лекции регулярно проводятся.
Но это с очень трудного им приходится начинать, вашим студентам. Это одно дело в детский садик прийти или в школу, даже, мне кажется, легче.
На самом деле, это предвзятое отношение. Понятно, что в каждой среде есть люди и лояльно настроенные, и люди, которые либо скептически, либо прямо агрессивно. Вот. Но если говорить в общем и целом в процентном отношении, то интерес к христианству и к церкви, он существует в большей степени. Вот. Поэтому если какие-то отдельные какие-то высказывания, реплики имели место, то в общем и целом, на самом деле, обстановка довольно-таки располагающая. Даже по окончании лекции и вопросы есть, и вот одну из лекций читал я. По окончании лекции там ко мне целая очередь выстроилась. Каждый подходил. Да, причем, да, какие-то личные, да, там какие-то семейные вопросы, там, либо еще что-то, то есть, где вас можно найти, куда подъехать. Там. То есть на самом деле интерес есть. Интерес есть.
То есть поле для миссионерства достаточно велико. Вот мне кажется, что ваш вот этот вот подход он может показаться кому-то странным. Вот такое разбазаривание средств на то, чтобы миссионеры ваши будущие выходили из института и миссионерствовали на своем месте, что называется. Вы их никуда не посылаете, никуда не распределяете, заданий никаких не даете. Не получается ли, что все ваши усилия пойдут неизвестно куда? Возможно, распыляться каким-то
образом. Получается так. Опять же, здесь к вопросу о том, кто наши студенты. С одной стороны, большой процент наших студентов – это люди, которые работают в церкви. То есть они не служат в качестве священников, но работают в различных либо епархиальных, либо приходских структурах. Это воскресные школы, это различные организации, центры духовные, просветительские центры и так далее. То есть это люди, которые уже в церковной среде обращаются.
Фактически это для них повышение квалификации,
да,
получается.
Да, с одной стороны. С другой стороны, довольно-таки большой процент преподавателей, как средних, так и высших учебных заведений нашего города, которые так либо иначе в своей среде, либо в своем предмете, сталкиваются либо с историей церкви, либо с философией религиозной. И также желали бы свой кругозор расширить. То есть получается так, что это не то, что человек вот абсолютно далекий от внутрицерковной жизни.
То есть к вам идут люди, все равно профессия которых связана так или иначе с общением с большим кругом людей. То есть так или иначе жизнь вынудит их быть миссионерами,
да,
и использовать свои знания.
Да. Опять же, сейчас, учитывая актуальность вопроса о введении предмета основы православной культуры в нецерковных учебных заведениях, где, безусловно, от учителя, от преподавателя будут требовать наличие специального диплома, с одной стороны, государственного образца, с другой стороны, диплома с духовным содержанием, то как раз наш институт в этом отношении подспорье. Поэтому, вот еще раз повторюсь, очень много у нас учителей учатся.
А вообще с какой мотивацией к вам идут люди? Вот вы проводите же какие-то собеседования, не только смотрите на рекомендацию духовника, а лично, наверное, общаетесь с людьми. Какая мотивация у этих людей? Чего они хотят? Получить еще одно гуманитарное образование, стать миссионерами и нести веру людям? Или что-то еще? Может быть?
Ну, учитывая то, что лицензию мы получили месяц назад, поэтому говорить о том, что люди идут за еще одним дипломом, пока мы не можем, потому как мы еще не проводили вступительных испытаний в этом году. То есть изначально люди шли действительно получить образование, не диплом, а образование, в основном для себя, действительно для того, чтобы на том месте, где он находится, он был бы более полезен. С одной стороны, есть определенный процент людей, которые говорили, что да, они хотели бы потрудиться потом в церкви, вот, но он… Причем изначально люди не трудятся в церкви, вот, но он довольно-таки мал. В основном это люди, которые действительно столкнулись на своем месте с необходимостью расширения своих горизонтов духовных знаний, и они за этими знаниями пошли. Когда спрашиваешь, было ли какое-то событие, которое вас подтолкнуло, на первом месте, мне кажется, стоит ответ о том, чтобы быть более аргументированным в плане разговоров в своей семье, что самое интересное. То есть человек начинает воцерковляться сам, огонек веры потихонечку в сердце его разгорается все больше и больше, вот, но человек живет в семье далекой от церкви. И, естественно, при этом на него сразу же вот из самого своего непосредственно близкого окружения обрушивается шквал самых-самых разных вопросов. А это почему? А это зачем? А это как? И прочее, прочее, прочее. И человек сталкивается с тем, что, с одной стороны, вот этот огонек веры, который у него внутри есть, он его влечет в храм, но эта вера не от знаний, а от него требует знаний. Поделиться этим огоньком, ну, далеко не каждый может. Да и тоже вопрос, возможно ли это. А вот поделиться знаниями, здесь человек считает, что он сможет. И за этими знаниями он идет.
Каким должен быть прежде всего современный миссионер? Это должен быть человек прежде всего очень хорошо образованный, или все-таки на первом месте должно быть что-то другое? Ну, какой-то свет в глазах. А это ведь, что называется, либо есть, либо нет. Сколько ни учись, сколько дипломов не получай, если вот этого нет, то твои слова и не будут убедительны.
Но здесь, прежде всего, ответ кроется в том, что мы должны быть христианами, настоящими, либо, во всяком случае, стремиться к этому. А в основе всех заповедей лежит любовь. Любовь к Богу и любовь к людям. Вот если человек действительно имеет любовь к Богу, которая не оставляет его равнодушным перед той духовной обстановкой, в которой мы сейчас живем, с другой стороны, любовь к людям, которые нуждаются действительно в Слове Божьем, она их и влечет. И если этой любви ни в глазах, ни в словах наши люди не слышат со стороны миссионера, то в таком случае, скорее всего, эта миссия будет провалена. Здесь как раз можно привести в пример, как мы летом этого года осваивали нашу новую миссионерскую площадку. Нам благословили накормлять две деревни Верхотурского уезда. И вот как раз с группой миссионеров мы в одну из этих деревень приезжали. Изначально мы взяли список тех людей, которые прежде всего в этих селах нуждаются в социальной поддержке. Либо пожилые, либо многодетные, либо малоимущие. Вот. И мы, захватив с собой социальную благотворительную помощь, по этим адресам пошли. В основном, в большинстве случаев нас принимали довольно-таки доброжелательно. Завязывался разговор. При этом в эту первую поездку мы брали в основном студентов, которые действительно этот блеск в глазах имеют. Потому что мы едем действительно в совершенно новые условия к людям, которые нас не ждут. То есть мы действительно как снег на голову вдруг вот тут свалились. И каким образом люди на нас отреагируют, какое впечатление мы в их сердцах оставим. Вот. А учитывая то, что мы говорим от имени православия, то, соответственно, в принципе, у православных какое мы мнение оставим, это, конечно же, немаловажно. Вот. И слава Богу, вот этот блин у нас первый, комом не получился, и сейчас мы потихонечку собираемся уже во вторую поездку, но теперь мы уже знаем, что это за люди, с чем к ним пойти. И, быть может, действительно мы надеемся, что эти поездки будут у нас регулярными, и действительно такую же миссионерскую помощь мы сможем принести.
Студенты у вас дружат между собой как-то, вот вне учебы?
Дружат, дружат. Более того, у нас даже несколько есть супружеских пар, которые вот среди студентов и образовались. Сначала сидели за одной партой, а потом под венец пошли. Нет, это безусловно. Вот. Тем паче, учитывая то, что большинство наших студентов – это люди, которые где-то работают в течение дня и на учебу идут вечером, то далеко не всегда обстоятельства позволяют выбираться на занятия. Где-то мы пропустили, где-то по семейным обстоятельствам, где-то еще что-то. Вот. И поэтому, безусловно, постоянное общение со своими однокашниками, постоянный обмен конспектами, какими-то материалами, заданиями, он имеет место. И без этого, ну, в принципе, никуда.
Отец Игорь, вот сейчас много говорят о так называемом агрессивном миссионерстве или о наступательном, активном миссионерстве. На какой тип миссионерства вы настраиваете ваших студентов? То есть вот такие акции, о которых мы иногда слышим, когда там на улице раздают листовки или призывают там какой-то, ну, какой-то флешмоб православный происходит, призывают людей что-то сделать, при этом им о чем-то рассказывают, вот буквально на улице, отлавливая за рукав. Вот такое миссионерство, оно насколько имеет право на существование? Или все-таки нужно ждать, когда к тебе обратятся с определенным вопросом, ты увидишь, что у людей есть потребность? Или все это вообще по обстоятельствам, и надо как-то реагировать на меняющийся мир?
Да, безусловно, мы не ориентируем наших студентов на какой-то определенный тип. То есть мы не загоняем их ни в какие рамки. Мы даем им, с одной стороны, знания, с другой стороны, мы даем им основные ориентиры, кем должен быть миссионер, и какие-то рекомендации относительно какой-то специфики, там, общение с людьми атеистически настроенными, с мусульманами, с представителями сект. То есть есть такие спецкурсы, которые, ну, в общем, дают понятие о том, что от этих людей можно ожидать.
Ну и как с ними общаться?
Да, как с ними общаться? Вот, в принципе, и все. А далее, действительно, человек должен действовать по обстоятельствам.
По вдохновению.
И по вдохновению, да. Если нас действительно спрашивают о нашей вере, мы, конечно же, должны об этом говорить. Если мы нас не спрашивают, то в таком случае мы себя не навязываем. Это безусловно. Не навязываем. Но, опять же, смотрим, насколько мы можем быть полезны в тех обстоятельствах, в которые мы попали, и действительно наше слово будет услышано.
Бог, православие или смерть, как с вашей точки зрения? Это миссионерская акция или это все-таки...
Нет, все-таки это что-то не совсем... дискредитация.
Дискредитация.
Да,
скорее.
Безусловно.
Ну что же люди откровенно, искренне считают, что они таким образом говорят какие-то истины важные, проповедуют и так далее. То есть во всем ведь чувство мира, наверное, нужно этому
поучить. Наша задача
учить.
Не просто дать информацию, а действительно заинтересовать. В основе христианства лежит любовь, а насильно мил не будешь. Вот. Какие-то действительно вот такие меры мы можем предпринимать тогда, когда стоит вопрос жизни и смерти. Когда действительно рядом с нами творится какое-то беззаконие, и мы, вмешиваясь, действительно ограждаем от каких-то смертных грехов. Тогда действительно мы можем говорить о каком-то агрессивном миссионерстве. Вот. Но не более.
Каким должен быть современный миссионер? Значит, во-первых, образованным. Он должен, ну, прежде всего, он должен быть настоящим христианином, да, это самое главное. Образование, ненавязчивость, еще что? Не навязывать свою веру. Что еще? Давайте.
Безусловно, он должен быть подвижником сам. Это как раз к вопросу о том, насколько он сам христианин. Потому как нельзя дать того, чего мы не имеем. Человек должен быть смелым. Смелым, потому как действовать без смелости, без решительности невозможно, потому как, безусловно, силы тьмы, они агрессивно будут настроены против этого человека. Упование на Бога, без этого тоже никак.
Миссионер должен стараться быть в курсе вот всего, что происходит, чтобы в случае чего дать какую-то вот христианскую оценку. Политика, культура, вообще все. А с другой стороны, всего ведь не объять невозможно, необъятное. Вот на чем миссионеру, по-вашему, лучше концентрироваться? Вот в курсе чего быть? Каких? Потому что его подходят и спрашивают, там тот такой фильм смотрел, ой, да нет, я не смотрю, я только телеканал «Союз» смотрю. А человека требует какого-то адекватного ответа. А как вот церковь смотрит? На «Гарри Поттера», на фильм «Матрица», там, не знаю, на то, на пятое, на десятое.
Ну, опять же, все зависит от тех обстоятельств, в которых человек находится. Если он находится в том обществе, в котором действительно все эти вопросы интересны, и действительно вот именно таких вопросов и следует ожидать от того окружения, в котором мы находимся, то действительно человек должен в этом ориентироваться. Он должен знать ответы на те вопросы, которые могут быть интересны людям, вот именно его окружение. Не брать на себя каких-то повышенных обязательств. Там,
быть в курсе всего.
Да, в мировом масштабе, там, в федеральном, нет. Вот именно на том месте, где он находится, он должен быть специалистом. Если от него этого не требуется, то в таком случае это и не надо.
Спасибо, отец Игорь. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был декан Богословско-миссионерского факультета Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга иерей Игорь Стуков. Говорили мы о миссионерском институте, который вырос, образовался из высших миссионерских курсов при монастыре. И уже сейчас, как я понимаю, отец Игорь, в этом году к вам уже поступают студенты именно в институт.
Да.
Будем надеяться, что когда-нибудь вы еще к нам придете, мы поговорим о миссионерстве или о том, как ваш институт будет развиваться. Может, кого-то из студентов приведете.
Дай Бог.
Спасибо, успехов вам всяческих.
Спасибо, Господи.